боитесь смерти?
Нет, конечно. Смерть – это фазовый переход, это не конец. Человек бессмертен.
А как вы относитесь к смерти?
Я всегда исповедую очень простой, значит, человек уходит из жизни тогда, когда ему положено уходить. Это нормальная смерть и жизнь есть дополнительность. Это никакой не конец. И это просто часть общего эволюционного движения человека. И еще раз хочу сказать, человек не умирает, а уходит. Смотрите, что получается. Если даже принять к идее реинкарнации, что она существует, но тогда получается обычная цилиндрическая спираль. Вот человек рождается, уходит. Вот по шкале времени получается цилиндрическая спираль. Она никуда не ведет. Бесконечные смены рождения, смерти, рождения, смерти, рождения, смерти. Вот этот радиус вот этот, он оказывается примерно постоянным. Если посмотреть в торец, то получится действительно колесо.
Колесо самсары.
Колесо самсары по-индийски. И люди действительно идут по колесу самсары. А ведь этот вектор, это фактически та граница.
Поле,
о которой я говорю в диагностике. Но смотрите, что получается. Вот человек, вот его оболочка. Если его подкачать, граница оболочки увеличивается много раз. Это же для чего-то нужно человеку. Это же физическая реальность, данное нам ощущение. Что тогда получается? Если бы человек прошел свой путь, чем дальше он проходит по пути в человеческой реализации, да даже не надо говорить совершенствование. Это не люблю такое слово. Он совершенен уже, он уже богочеловек. Все у него-то есть. Надо просто реализовать свое вот это творческое начало, свою богочеловечность реализовать. Не заниматься блужданиями и борьбой с ветряными мельницами, а идти по пути. Это будет и в радости, и в счастье, и в успехе, и в творческом начале, и мир тебя узнает. Это вот раскрытие из бутона цветка. Вот примерно вот это должна быть пройти операция. Ну и что получается? Если бы человек шел по пути, у него бы начала нарастать вот эта оболочка. Тогда бы картинка резко изменилась. Смотрите, вместо спирали Архимеда, такой получилась бы спираль Архимеда, раскручивающая спираль.
Угу.
Тогда в плане это было бы следующее. Вот начало, вот что получается.
Угу.
Естественно, реже становится воплощение. Естественно, человек-служитель рождается с совершенно новой энергетикой, с совершенно новой метазадачей. А вот у спирали Архимеда есть метацель, и тогда есть метацель жизни. В этой системе нет метацели жизни, это болтанка. Совершенная. У такой системы есть метацель жизни. Вот в этом месте человек заканчивает свою реинкарнационную задачу, он вырабатывает свою эволюционную задачу, свой как бы долг миру полностью отдает. Это есть по индийским соображениям выработка кармы. В этот момент или человека действительно снимают с доски, он выполнил свою задачу, он переходит в разряд уже гидов или ангелов-хранителей, это институт, это богочеловечности уже, так сказать, некая ипостась. Если же его оставляют в мире, его оставляет для какой-то очень серьезной задачи. Но тогда происходит то, что в христианстве называется сошествие Духа Святого. И вот дальше его путь апостольский. Не все же являются Буддами и Христом. Есть такие, как Серафим Саровский, как Сергий Радонежский, как та же Ксения Петербургская. И я думаю, что вот точно такую же систему вот сейчас известно имя Порфирия Корнеевича Иванова. Ведь в 35 лет у него было сошествие Духа Святого, и после этого колоссальная задача учителя реализации. Это яркий пример, совершенно точно, яркий пример и огромная прожитая жизнь, и интереснейшие результаты этой жизни. Так что я думаю, что эта модель полностью вот удается описать вот эти все сложные вещи и дать непротиворечивые. Но ведь это же, по-моему, колоссальная альтернатива вот той безысходности, в которой мы живем, зарывшись в бытийности.
Конечно.
Жизни. Ведь, понимаете, человек, когда он зарывается носом в бытийность, это как все равно носом в песок на пляже. И видно каждая песчинка. И вот они взаимодействуют между собой эти песчинки. Но стоит встать на колени, уже видно, что это образование из песка. Если встать во весь рост, видно, что это пляж. Если подняться на вертолете, что это дюны.
И все-таки нет человека, который бы всю свою жизнь не мучился бы проблемой.
Конечно,
смысла
конечно.
биополе картин?
Ну, я бы не сказал, что это биополе. Это вообще распространять этот термин просто на произведение искусства не стоит. Но другое дело, что всякое произведение искусства обладает неким воздействием на окружающее пространство. И это воздействие можно оценить, ну, в виде какой-то тоже пространственной топологии, как и поле живой материи. Это вот это другое дело. Но это не значит, что это одно и то же. И, конечно, чем больше талант художника, чем больше духовность вложена в него, тем больше будет вот этот градиент искривленности пространства времени. Ибо человек воспринимает всегда картину целиком, как интегральное что-то.
Ну, давайте попробуем измерить поле вот этой картины.
Ну, если это не очень кощунственно, давайте. Поле картины. Угу. Ну, это довольно большая энергетика. Большое, так сказать.
Энергетика не зависит от размера картины?
Нет, не зависит совершенно. Может быть, крохотная картина Леонардо, она будет иметь бесконечную энергетику. Так что это совершенно не зависит от размеров. Ну, и вот можно в принципе, посмотреть, конечно, ну, якобы, какое-то пространственное распределение вот этой энергетики по полю картины. Давайте попробуем. Образа креста дает. Поле креста дает наибольший, конечно, размер, даже где-то предел. А вот интересно поле его пациента. Ну вот здесь вот этот, он прекрасно создает этот образ смерти. То есть здесь энергетика совершенно точно имеет обратную топологию. И в этом смысле картина, конечно, уникальна по своей пространственному распределению.
Или экстрасенсы?
Конечно, нет. Конечно, нет. Конечно, нет. Сейчас, наоборот, наблюдается, с моей точки зрения, некая порочная практика. Когда, скажем, домашний хозяин начинает обучать вот, методом врачевания, то ли по методу Джуна, то ли по методу нашего Полякова Вадима Борисовича. И я понимаю их благие намерения. Это благие намерения того и другого. Но ведь если берешь на себя чью-то беду, вот, чью-то болезнь, снимаешь с него, ты... Карма неуничтожима, ты должен ее взять на себя.
И карма тоже.
И тогда будешь болеть. Но здесь что получается? Если ты переливаешь из пустого в порожнее, да, из одного сосуда кармического в другой кармический сосуд, суммарная карма мира не меняется. И в этом, честно говоря, даже никакой праведности нет. Все-таки надо всегда помышлять о бесконечном, о том, что есть эволюция мира, и надо суммарную карму мира как-то уменьшать. Человек всегда повинен в тех обстоятельствах, в которых он попадает. Ведь смущается с ним, когда он сходит с пути.
А как он определяет?
Ну, он же элементарно определяет. Ведь первая мысль, которая правильная. Он же всегда говорит, что когда стукнется лбом об стенку, потому что я пошел по третьей, по четвертой мысли, но вспоминает, что первая эта мысль была правильная.
Обучая молодых дипломатов, французский министр Толеран тонко заметил: никогда не действуйте по первому побуждению. Оно обычно слишком благородное. А ведь первая мысль – это...
То есть наша интуиция.
Наша интуиция совершенно правильно.
Интуиция и совесть.
Но ведь она будет тогда, когда здесь будет тишина. Здесь должна быть тишина. Мозг не нужно уничтожать, нивелировать. Он должен быть действительно слугой. И он должен работать тогда, когда нужно. А в остальных случаях он должен молчать. И вот если есть тишина, то будет всегда слышен голос свыше, голос интуиции, и человек будет двигаться по пути. И это удивительное состояние, когда перед тобой как бы распахиваются ворота, распахиваются...
Все двери.
Все двери, да. Все к тебе идет, люди, книги, все приходит само. И действительно, вот человек становится здоровым. И что парадоксально, ведь чем старше, тем здоровее должен быть человек. Все наоборот, понимаете?
Потому что духовность увеличивается.
Потому что увеличивается духовность, потому что увеличивается степень реализации человеческой.
Кстати, эти христианство – это не идея мысли, это идея действия.
Надо всегда помнить мысли Христа. Не ищи учителей, ибо нет посредника между тобой и Богом, человека.
И потом есть еще очень древняя мудрость, когда ученик готов, приходит учитель. То есть прежде,
ну,
чем
правильно.
Вы совершите сами работу со своей душой,
не то есть все
учитель.
К тебе придет.
Да.
И есть еще одна старая мудрость восточная – не буди спящего, но проснувшегося накорми.
Анатолий Васильевич, говорят, что когда физики доберутся к вершинам знаний, там их уже будут поджидать мистики.
Ну, честно говоря, я давно это исповедую, потому что я как акустик по специальности знаю, что там, где качается мистика, начинается акустика. Наша старая мудрость. Я к мистике отношусь очень позитивно, и жизнь моя действительно была наполнена бунгаковской мистикой. Я к Бунгакову отношусь как к своему единомышленнику в этом смысле. Вот. И надо сказать, что не надо пугаться мистики. Это проявление знаков, которые нас сопровождают. И у каждого человека есть его, или ангел-хранитель, или его гид, обязательно есть. Это есть то регулятивное начало, которое человек ощущает в течение всей жизни, в виде знаков, в виде каких-то подсказок. И голос интуиции, если говорить по-серьезному, вот подсказка движения по пути, эта подсказка идет со стороны твоего ангела-хранителя.
И незнание законов не освобождает от ответственности.
От ответственности совершенно. И что получается? Если человек не слушается своего хранителя, и, соответственно, он идет не по пути, наступает наказание, ибо защита снимается, как только человек сходит с пути. Пока он на пути, он защищен. И удивительным образом, ведь человек, находящийся на пути, не испытывает страхов. Ведь страх – это недоверие к хранителю. Вот даже спрашиваешь христианина, почему вы боитесь? Вы верующий? Да, верующий. Вы верите, что есть самый хранитель? Конечно, есть самый хранитель. Зачем вы боитесь? Или вы не хранитель, или вы не христианин. Значит, никак. В этом все дело. Уж если ты пребываешь в вере, то тогда ты полностью знаешь, что ты защищен. И действительно, человеком, который пребывает в вере, ничего не происходит.
И в истинной
вере, конечно.
В истинной вере, причем не в Бога абстрактного,
да,
а в истинной вере, в истинность пути,
в истинность пути, которую он идет, совершенно
опять-таки
точно.
Опять-таки, пути добра и гармонии.
Совершенно точно. Вы замечали, что умирают лучшие?
Да.
Это не случайно, что лучшие... И понимаете, в чем дело? Вся траурность похорон, вся траурность смерти, она оправдана только ситуацией одной жизни. Если это реинкарнационная система, человек действительно уходит на новый виток, в новый мир, и надо ему просто пожелать в этом смысле счастливого пути. Мы плачем, потому что нам жалко себя. Это все то же самое отношение к миру на уровне нашей эгоцентрической привязки вот к нашим ближним.
Но наши стереотипы так сильны все-таки.
Сильны. И вот теперь чрезвычайно еще важный вопрос, а теперь кто же тогда дети? И откуда они являются? Так вот, воплощение идет, конечно, через заканчивание спирали, внедрение в чрево беременной женщины. Дух вселяется. И вот, что очень важно, беременную женщину всегда надо ублажать. Это старое правило русское. Только духовный контур матери определяет, что за человек будет в дальнейшем. И, уважаемые вот беременные наши, вы должны понимать, насколько на вас висит громадная ответственность матери. За душу того, кто будет силен вот, вашего ребенка. Форма зависит от родительских генов, это совершенно точно. А вот что будет за дух, от этого зависит только от духовного контура матери. И дальше появится у вас ребенок или он у вас есть. Ни в коем случае не относитесь к нему как к своей собственности. У него феноменально свой путь, своя карма. Свой ангел-хранитель, все свое. Не надо сдержать за детей. Над ними есть хранитель. Бесконечное опасение за детей, что с ними что-то случится, только навевает эту беду, а никак не охраняет его.
Потому что мысль материальна, она может материализоваться.
Конечно, она и материализуется. И потом вот опять выражение недоверия гиду и наказуемое. Вот это все работает, эти механизмы.
И призывая какие-то ситуации, как бы проецируя какие-то ситуации, мы иногда частично как бы их призываем.
Конечно.
Моделируем.
И нужно же всегда предполагать, что мы появляемся в мир, и дети появляются в мир, для какой-то опять метазадачи. Больше задачи, чем было предыдущее. Всегда больше.
Или чем думают родители.
Чем думают родители, которые пытаются делать свое подобие. Вот уж чего делать категорически нельзя, так вот этого. Надо быть скорее похожими на детей, чем дети должны быть похожи на нас. У Христа сказано, будьте как дети. Дети гениальны, потому что нет установок у них. И не надо их задавить.
И голос интуиции у них сильнее.
Безусловно, ребенок это бутон. В русском языке. всегда было понятие, вот, ну, древности, да? Слово как некого творящего инструмента. Слово было творящее. Что азбука дана Богом. Что она не выдумана людьми.
А как это случилось?
А этого никто не знает. Единственное, вот есть уникальный документ, это так, Влесова книга, так называемая, это старые доски с письменами, где написано, что даже Бог момент молитвенного откровения благочестивому отроку Иоанну дал азбуку. Даже Бог, это же языческий Бог русичий. Ведь наши русичи, по слову Панку Игоря, даже божьи внуки. Это Бог, Бог света, собственно, на Руси.
И азбука имеет еще и числовое выражение?
Безусловно, это всегда было так известно. Вот в древних книгах, в святых Евангелии, Библии, все страницы, все стихи нумерованы буквами, а не цифрами. Потому что существовала, так называемая, численная мера у букв. Так вот, если есть... У Сотникова это и попробовал, никто не попробовал, ни лингвист до этого не додумался. А она, как физик, она физик, ядерщик по образованию, решила проверить одну идею очень. Если есть численная мера у буквы, а комбинация букв, в которой есть слово, оно не простая комбинация, а она содержит смысл, с мыслью что-то, то тогда должна быть и сумма этих численных мер нести в себе какое-то семантическое смысловое значение. Она это проверила и просто оказалось раскрыла удивительную систему. Но что самое удивительное, что вот в корне этой системы есть пять цифр, пятигранник, где цифры переходят друг к другу, да, это символ гармонии мира, символ живой материи.
Как пятиконечная звезда.
Да, как пятиконечная звезда. Как самая гармоничная фигура.
И оказалось, что даже слова-синонимы...
имеют примерно одно и то же численное меры.
Хотя количество букв в них разное.
Разное количество букв. И уж...
А сумма оказывается одинаковая.
Но, значит, что характерно, что творящая речь, вот, она действительно способна производить некий эффект, ну, или терапевтический, скажем, или воздействовать на облака. То есть она творит, с природой происходит действие. Вот яркий пример, это вот плащ Ярославный в полку Игореве, когда это она же на стене, на забрале. Так вот, это стенание. Это не плащ, это стенание. Это вообще было заклинание. Не потому, что пропал муж, а чтобы вернуть России князя. И это сработало же, это вот заклинание. Очень важно, чтобы все средства нашей информации, они пришли вот к этому пониманию творящего слова.
А что может слово?
Слово может все, вот по русской традиции все. Вызывать мор или способствовать урожаю, град и солнце.
В бытовую спустимся среду.
А в бытовую...
В ежедневном нашем общении. Что мы делаем, произнося те или иные слова?
Это, как правило, пустословие и празднословие, которые...
Так ли они безобидны?
Они не безобидны, конечно. Особенно, когда мы приходим вот, к выражению некого раздражения. И я думаю, что не последнюю роль в этом играет так называемый мат. Это фактически разрушающее человека, воздействующее на его самые низменные центры. Потому что как слово, как некая музыкальность все-таки слово есть, особенно в стихе она проявляется очень, очень сильно, оно воздействует на определенные вибрационные центры, на чакры человека. И ясно, что вот эволюция музыки, скажем, от Моцарта до моцартской музыки к биту, это эволюция сверху вниз. Это совершенно точно. То есть, если моцартская музыка и домоцартская струнные воздействовали на наши две верхних чакры, если Бетховен с его романтизмом воздействовал на наши две чакры, то современная музыка, где в основном поставлен низкочастотный ударник, воздействует на две остальные наши чакры, на низкие
это
чакры.
Это вы даже уже как физик можете подтвердить.
Это совершенно точно. Поэтому и это тоже, в общем-то, в конечном итоге не безобидно. Человек, если он и воспринимает, ну, любая музыка – это есть производное времени. То есть она отражает, конечно, время, и тут никуда не денешься, она не есть сама по себе.